Сегодня мы с вами будем читать из послания к Ефесянам 4 главы с 1 по 3 стихи. Послание к Ефесянам 4 глава стихи с 1 по 3. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Дорогие друзья, братья и сестры, если бы мы сегодня сравнивали мышление верующего человека и мышление неверующего, в чем мы бы обнаружили разницу? Каждый, безусловно, знает свои какие-то достоинства, знает недостатки, знает, как мы говорим, плюсы и минусы. Кто-то, может быть, как-то скромно сегодня из верующих говорит, ну, я, конечно, не самый совершенный и, может быть, и не самый достойный. Но Господь ставит перед лицом верующих некоторые положения, которые мы сейчас не можем не учитывать. И первое обстоятельство, первое положение, в которое ставит нас сегодня Господь, это высокое звание, к которому мы призваны. Мы можем, безусловно, говорить о том, что мы еще не совершенны. Но вот Павел пишет, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. По сути, Павел говорит о том, что требования к верующим должны быть очень высокими. И более того, Павел пишет, что мы должны соответствовать этим высоким требованиям. Потому что быть достойным вот этого призвания – это очень высокая планка. Павел пишет Тимофею, «Да совершен будет Божий человек и ко всякому доброму делу уготован». Удивительно, но от нашей скромности ничего не остается. Мы вынуждены соответствовать высоким требованиям. Действительно ли мы такие верующие, как хочет нас видеть Господь? И я бы даже поставил сегодня вопрос острее каждому из нас. Действительно ли мы вообще верующие? Верующие мы или нет? Соответствуем мы высокому званию или не соответствуем? Готовы ли мы сегодня встретиться с Господом или не готовы? Ну, как-то эти вопросы в наше сознание входят. Немножко, чуть-чуть. Но в повседневной жизни эти вопросы формируются у нас как-то не так явно и не так ярко. Вопросы звучат для нас теоретически. Что-то, конечно, проникает в наше сознание. Но так остро мы обычно вопросы сами к себе не ставим. И мы думаем, что, в общем-то, мы, наверное, верующие. Находим, конечно же, какие-то моменты в своей жизни, что, например, мы привыкли быть в церкви. Ну, за несколько лет, конечно, можно привыкнуть быть в церкви. Мы чувствуем где-то себя уютно, удобно. И, в общем-то, мы так уже успокаиваемся и считаем, ну, наверное, мы уже и есть верующие. Но теперь апостол Павел ставит вопрос очень остро. А достойны ли вы высокого звания? И как узнать, достоин или нет? И Павел пишет о том, что наши отношения с ближними людьми, они-то как раз и характеризуют, действительно ли мы достойны высокого звания, в которое мы призваны. Отношения с ближними – это то, что случается каждый день. Каждый день мы имеем индикатор, действительно ли мы верующие люди или нет. Через отношения с нашими братьями, сестрами, друзьями, Бог выводит наружу то, что, может быть, давно дремало в нашем сознании. Очень многие люди, имея где-то в сердце своем жадность, о чем мы слышали сегодня, брат проповедовал в начале служения, но многие, может, об этом и не знают, и думают, что, а может, это бережливость, а может, это справедливость, может, это как-то по-другому называется. Но однажды Бог ставит в обстоятельства, где все, что было тайным в нашем сердце, в нашем сознании, оно выплывает явно. Кто-то, может, имел зависть и не заострял внимание на этом. Но однажды Бог ставит положение, когда мы уже больше не можем не замечать этих вещей. Кто-то имел гордость и осуждение, но он рассуждал об этом чисто теоретически и никогда не думал, что этот вопрос может стоять очень остро. Но сегодня через вот послание к Ефесянам каждому из нас Господь ставит этот вопрос очень остро. Как мы относимся к ближним? Наступает такой момент, когда Господь через какие-то обстоятельства в жизни выводит наружу то, что было тайным. И то, что было тайным, рано или поздно становится явным. То, с чем мы уже давно свыклись. И мы здесь читаем, что апостол Павел призывает относиться к ближним со смиренно-мудрием. Смиренно-мудрие – это значит сознавать собственную немощь. Мы так часто хотим быть подобны Богу, и как такие уже весомые душепопечители, духовные учителя, тоже хотим ближних наших вывести наружу. Вывести вот тайное, там, вывести все, очистить их, приблизить к Господу и так далее. Но мы часто делаем это так, как будто мы сами никогда не знали нужд, как будто мы сами всегда были сверхдуховными, так, как будто мы сами никогда не знали, что такое болезнь, что такое тяжесть греха. Мы сами как будто бы не знали, что такое духовный путь, освобождение, очищение и освящение для Господа. Мы ведем себя иногда так, как будто мы никогда не нуждались и сейчас не нуждаемся ни в чьей помощи. Мы такие совершенные. И Павел пишет о том, чтобы мы относились к ближним со смиренно-мудрием. Лучше всего не учить с пьедестала какого-то, а лучше всего, говорит Павел через это послание, относиться с смиренно-мудрием, почитать другого выше себя, учитывая свои недостатки. Расскажите о своем опыте духовного роста, но не трафаретно, не так, как правильно принято. Расскажите так, как было на самом деле. Такая помощь, когда мы с высоты такого особого духовного роста начинаем назидать кого-то другого, вот именно другого загонит в угол, человек закроется навсегда. И та сердцевина, которую он, может быть, боялся раскрыть, но где-то хотел бы, он ее закроет и вряд ли когда-нибудь откроет. Я хотел бы, чтобы мы не делали себя выше других людей. И одно из таких важных положений нашего общения друг с другом – это, как мы читали, смиренно-мудрие. Мы должны понимать, что мы также нуждаемся в Божьей милости и водительстве. Дайте об этом знать вашим ближним. Они тоже откроются вам в ответ. В этом будет действенная реальная помощь, когда вы будете реально нести бремена друг друга. Кто-то считает, что он может служить дарованиями. И вот есть какие-то дарования, и он ими служит. Кто-то думает, что сейчас, пока у него нет дарований, но может он подрастет, потом он станет хорошим душепопечителем, найдет какие-то такие весомые, умные, духовные формулы спасения. Эти формулы будет раздавать ближним, будет давать советы, через это люди будут приближаться к Богу. Братья и сестры, я хочу сказать, что если кто-то находит в себе, что сейчас... Ну, не может человек составить какую-то умную такую формулу, что не может как-то умно посоветовать. Я хочу сказать, что умно советовать – это добродетель не каждого христианина. И не всем нужно к этому стремиться. Может, ее не будет никогда. И, может быть, мы этим никогда не сможем поделиться с ближним. Писание говорит, со смиренно мудрием служите. Не надо служить другому так, как будто мы лучше и умнее. Со смиренно-мудрием – это значит, поделитесь тем, что у вас реально есть. У вас, может быть, нет глубокого понимания и видения, вы не можете спрогнозировать, что будет в будущем. Но у вас есть доброта, забота, тепло, личное время, личные средства. Послужите этим. И это намного более ценно, чем все наши пьедестальные и высокие назидания. Я думаю, что у каждого человека есть какие-то свои внутренние добродетели, которые еще во многом дремлют, еще не раскрыты на полную силу. Может быть, чуть-чуть мы иногда позволяем раскрывать свои добродетели, чуть-чуть позволяем как бы ближним пользоваться ими, но Писание призывает так. «Умоляю вас, — пишет Павел, — поступать достойно звания, в которое вы призваны». Апостол Павел призывает очень активно открывать эти добродетели для ближних. Еще одно важное качество, которое необходимо каждому из нас, это кротость. Если бы мы, например, читали вот все про Моисея, и наверняка, но те, кто читали Слово Божие, читали Ветхий Завет, Со стороны, я вам скажу честно, мне бывает сложно признать, что Моисей был кротким. Ну, на первый взгляд такой вот человеческий, душевный. Ну, как он строго обличал? Как все-таки он решительно вел себя? И кажется, что, может быть, и не было в нем кротости. Но посмотрите, в чем выражалась его кротость. Писание говорит, числа, 12 глава, 3 стих, там такие слова есть, характеризуется Моисей. Моисей – человек кратчайший из всех людей на земле. Его кротость выражалась в самоотверженной любви к своему народу. Посмотрите, сколько огорчений этот народ доставил ему, сколько нелепых и очень грубых оскорблений приходилось переносить Моисею от освобожденного же им народа. Сколько сил он потратил на этот народ, и чем они ему заплатили за это? Но смотрите, как ревностно и как пламенно в молитве Моисей старается отвести гнев Бога от своего народа. Как он ревностно заступается за своих людей. Вот в этом и есть кротость. Кротость выражается также в том, чтобы всякий приоритет отдавать ближнему. Давайте прочитаем Филиппийцам 2 глава 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Давайте обратим внимание на наше общение. Кому мы уделяем внимание в них? Ближним или себе? О ком мы хотим больше рассказывать? О себе ли? Зацикливаем ли внимание на себе, на своей персоне? Или мы, может быть, делаем так, чтобы гостям было удобно? Чтобы тем, кто нуждается в следовании за Господом, были созданы все условия, чтобы он мог раскрыть свою сердцевину. Сердцевину, я имею в виду те глубинные моменты, которые человек не всегда раскрывает. Это именно та область сердца, где лежит выбор между добром и злом, между Божьим путем и человеческим путем. Когда человек готов открыться, вот это и есть настоящее общение. Это и есть приоритет ближнему. Самоотверженная любовь, которую проявлял Моисей, может быть слишком высока для нас. Но в каких-то бытовых ситуациях, ежедневных, самых простых, она доступна и нам. В этих мелочах и есть индикатор того, действительно ли мы верующие люди. Посмотрите, как общался Христос с людьми. Общение с Христом всегда было очень простым. Многие не понимали, как Христос может так вот просто общаться с мытарями и грешниками. Но когда вот читаешь про то, как он общался, вот у меня возникает желание быть на месте этих мытарей, потому что там есть великий душепопечитель, который умеет снисходить, терпеть, духовно лечить, исцелять и помогать. Всегда ли мы берем пример с такого душепопечителя, с такого друга и утешителя? В этом выражается наша кротость. Очень важно проявлять снисхождение друг к другу. Это еще одна добродетель, которой мы обязаны делиться, без которой, в принципе, нет христианства. Писание неоднократно предупреждает, что человек, верующий, исповедующий Господа своим Богом и не имеющий снисхождения, это опасный человек. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 9 глава, с 54 стиха. Евангелие от Луки, 9 глава, стихи с 54, дальше несколько стихов прочитаем. Ситуация была такая, что Иисус Христос должен был идти через Самарию, посылает вестников перед собой, чтобы там приготовили для Него, но в Самарии Христа не принимают. Как реагируют ученики? Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Как не повезло бы тем людям, у которых бы оказались такие душепопечители. Но как им повезло, что рядом оказался Христос, который имеет такое снисхождение. Я всегда думаю о том, что Христос имеет такую святость, такую божественную природу, и так снисходит к людям, что мы, имея греховную природу, и не всегда готовы снизойти. Давайте прочитаем из книги пророка Ионы, 4 глава, 10-11 стихи. «Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневе, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Господь выражает свое сожаление и снисхождение к немощным людям. Он умножает хлеба, зная, что люди не оценят в полноте учения, что они вновь придут к Нему только потому, что видели это чудо, что они ели и насытились. Но тем не менее, Он все равно, имея сердце, жалится над ними. Он все равно делает им уступку, чтобы они впитали хотя бы то, что возможно. Отсутствие снисхождения для нас с вами, для верующих, опасно не только для ближних. Страдают от этого не только наши друзья и ближние. Но это очень опасно и для нас. Отсутствие терпения, отсутствие жертвенности, снисходительности разрушают нашу личную духовную жизнь. Точно так же, как вирусные какие-то патологии, какие-то физические моменты разрушают наш организм. Точно так же эгоизм разрушает нашу духовную жизнь, лишает нас благодати Божией, лишает нас возможности войти в Царство Небесное. Евангелие от Марка говорит так. 4 глава, 24 стих. «Какою мерою меряете, такой отмерено будет вам». Обратите внимание, братья и сестры, сколько раз люди могут комментировать недостатки других, но при этом также комментировать достоинства свои. В свое время на уроках военной подготовки в школе нам военный руководитель рассказывал так. Если вы сравниваете две армии, вы не можете учитывать только недостатки противника и только положительные стороны свои. Мы в жизни поступаем именно так. И Господь говорит, что если вы так судите ближнего, точно так же я буду судить вас. Мы видим недостатки ближних без учета какого-то контекста, без учета его понимания, без учета каких-то обстоятельств его жизни. Мы должны понимать, что в таком случае точно так же Господь будет видеть наши недостатки без учета контекста, без учета понимания, без учета каких-то слабостей, обстоятельств и наших возможностей. Точно так же Господь будет судить каждого из нас. В этом тоже проявляется, насколько мы верующие люди. Послание Иакова, 2 глава, 13 стих, говорится так. «Суд без милости, не оказавшему милость». Еще одна проблема, на которую я хотел бы обратить внимание, это, я бы ее назвал так, душевная любовь. Вот то, с чего мы начинали, что вот каждый человек, рассуждая о себе, наверное, придет к выводу, и в общем-то к правильному выводу, что мы не самые плохие люди, особенно если сравнивать себя с кем-то другим. Ну, действительно, мы не самые плохие. И нам кажется, что какие-то добродетели, которые в нас уже есть, какие-то добрые чувства, переживания, сочувствия, что Бог это видит, мы часто любим повторять, Бог видит сердце наше, и мы считаем, что, ну, это, конечно, как-то по милости Божией зачтется что-то там, Бог покроет милостью своей, и так мы вот пройдем в Царство Небесное. Павел пишет другое. Он пишет, умоляю вас поступать. Пишет, не умоляю вас чувствовать, а пишет, умоляю вас поступать. Душевная любовь – это еще не поступок. Библия открыто и прямо и неоднократно выступает против наших воображаемых достоинств. Давайте прочитаем Галатам 6 глава со 2 по 4 стиха. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Может быть, немножко покажется сложным для понимания 4 стих, когда мы здесь читаем. «И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Каждый да испытывает свое дело. А что это за дело мы такое должны испытывать? Вся суть здесь состоит в том, что человеку по его греховной природе свойственно себя где-то жалеть и уповать на милость Бога. Свойственно себя сравнивать с другим и утешать. Но испытывать свое дело, это означает испытать, что мы могли сделать для ближнего, но этого не сделали. Вот это и есть испытывать свое дело. Это и есть то наше личное бремя, с которым мы придем к Богу. Когда мы говорим о долготерпении, что нужно проявлять долготерпение, что нужно нести, вмещать других людей, что не нужно осуждать, не нужно ставить себя выше другого, мы это очень легко применяем к себе самому, что меня нужно терпеть, меня нужно нести, что и мы так понимаем, ну да, такова воля Божия, такова милость Бога, что вот Бог терпит. Но Павел пишет о том, что мы это должны применять к другим. Как относиться к себе? Совсем по-другому. И здесь Библия дает еще один важный урок. Я хотел бы напомнить одно известное нам место из Священного Писания, из послания к Ефесянам, 5 глава, 16 стих. Как проявлять любовь друг к другу? Там говорится так. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Что значит проявлять любовь, дорожа временем, потому что дни лукавы? Дело в том, что в школах мы, когда учились, мы знали, что такое сочинение, знали, что такое контрольная работа, и мы все хорошо знаем, что такое черновик. Отношение наше к черновику часто оставляет желать лучшего. На черновик дома можно поставить стакан чая, можно писать не очень аккуратно, можно поставить кляксу. На оценку это не влияет. Важно, как мы перепишем в чистовик. И вот отношение наше ко времени, к обстоятельствам, перед которыми ставит нас сегодня Господь, получается именно такое, как к черновику. Мы думаем, что у нас еще будет время переписать все. Мы думаем, что вот мы сейчас пока, несовершенные, конечно, и Господь будет нас долго терпеть, любить, нести, вмещать и так далее. И мы уже живем так, как будто мы пишем какой-то черновик. Мы думаем, что еще придет время, мы перепишем на чистовую, и все, и придем, и будем спасены. Но Писание говорит о том, что то, как мы поступаем сегодня, это уже наш чистовик. Кто-то может поступать неаккуратно, образно выражая, где-то ставить кляксу, где-то писать неаккуратно, где-то что-то недоделать, где-то сделать с ошибками. Но с этим мы придем к Господу. То, что мы совершили сегодня, или я бы даже вернее сказал уже в контексте вот Священного Писания, то, что мы могли сделать для ближних и не сделали, те добродетели, которые мы могли проявить, были в наших силах, и мы не проявили, это уже наш чистовик. То, что мы там мечтаем в себе, это еще может быть и черновик. Но вот то, что мы не сделали, когда могли бы сделать, это то, с чем мы уже придем к Господу. В свое время Достоевский в своих «Братьях Карамазовых», рассуждая о том, что такое ад, он описал ад двумя словами – «слишком поздно». Я бы хотел, чтобы наши добродетели не были слишком запоздалыми. По сути, так как мы относимся друг к другу, мы этим самым выражаем, а сколько, собственно, простил нам Господь. Если Бог нам простил очень мало, соответственно, и поступки такие наши будут. И мы своими поступками рассказываем всем, что нам Господь простил мало. Почему Писание говорит «вы письмо Христово»? Потому что оно отражает истину. Это не просто призыв, что вы будьте как письмо Христово. Но Писание говорит «вы и есть письмо Христово». То есть уже можно что-то читать по нашей жизни. Уже чистовик этот пишется. Уже мы своим правописанием как-то рассказываем о характере Иисуса Христа, рассказываем о Боге. Уже мы как-то отражаем славу Христа. Вопрос в том, как мы относимся к нашим добродетелям. Я бы хотел сегодня пожелать, чтобы каждый из нас, обратившись к своему сердцу, понимал, что то, как мы поступаем с ближними, по сути и свидетельствует о том, готовы ли мы сегодня встретиться с Иисусом Христом. Кому-то верено служение. Обратите внимание, все ли мы сделали из того, что могли. И если нет, то сегодня я бы хотел призвать нас вместе с вами. И я не исключение в этом плане. Давайте вместе новую страницу начнем чуть-чуть по-другому. Хотя бы чуть-чуть. Мы что-то могли сделать, но делали это небрежно. Это говорит о том, что мы такие христиане. Давайте посмотрим на те страницы в жизни, которые мы уже написали вчера. Возможно, сегодня с утра. мы что-то могли сделать для ближнего и не сделали. Посмотрите, как запачканы страницы. Сколько наставили клякс, сколько неаккуратных вещей в нашем правописании. Мы можем сегодня уповать на милость Бога, если раскаемся, и следующую страницу начнем писать более аккуратно. Мы этот путь с вами будем проходить вместе. И каждый из нас нуждается в милости и прощении Бога. Я бы хотел, чтобы каждый это понимал и то же самое являл друг для друга. Необходимо, чтобы каждый имел смиренно-мудрее, долготерпение, проявлял это для своих ближних. Нам эти истины так понятны. Осталось только это исполнить. Но это и есть показатель. И если это у нас есть и умножается, какая великая радость иметь утешение от Господа. Сказать, действительно, Дух Божий коснулся моего сердца. Действительно, я спасен. Это великое утешение для человека, который может так сказать. Давайте вспомним конкретных людей, по отношению к кому мы поступили так, чтобы могли сказать «Слава Господу, что Дух Божий был во мне». Слава Богу, что я явился настоящим письмом Христовым. Слава Богу, что я поступил так, как говорит Писание. Что я сделал то, что мог сделать. Теоретически мы понимаем, что когда кто-то из наших соперников просит нас там отдать одежду, мы должны отдать рубашку. Но в жизни не всегда происходит так буквально. Может быть, поэтому мы не всегда готовы жертвовать. Потому что если бы требовали рубашку, мы бы сразу вспомнили места Священного Писания. Но в жизни бывает, требуется время, требуется внимание, требуется забота, требуется еще что-то. Ну и как-то уже это забывается. А вот это и говорит о том, какие мы христиане. Пусть нас Господь благословит быть скромными, смиренными и служить друг другу с любовью. Аминь.